ефірі Радіо Теос квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Любовь есть мирная лоза, ценнейшая из благ. Не в силах были небеса подобной груз нести, пока она сама не пролила на землю себя. И больше никогда любовь столь легкой не была, какой на земле жила, облегшись в плоть и кровь. Проникновенна и мала, как острые иглы. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня 25 августа 2020 года. Последний день, последняя передача в этом августе. Как всегда, во вторник Василий Ласточкин с вами в прямом эфире на Радио Теос. И я начал, собственно, эту передачу с отрывка из поэмы старого средневекового английского поэта Лэнгланда. И вот это произведение его называется «Видение о Петре и Пахаре». А мы говорить будем о любви. Причем разговор тут у нас, разговор посвященный, естественно, 13 главе первого послания к Коринфянам, знаменитой поэме о любви апостола Павла, это совершенно неожиданному эпизоду, фрагменту, вставки во все рассуждения апостола Павла о духовном сообществе, о ее проблемах, о порядке, о смысле, о духовности. Вдруг неожиданно звучит эта поэма о любви. Любви, которая проникновенна и мала, как острые иглы. И вот у нас будет три передачи на эту тему. Сегодня первая. И назову я ее так. Уничтожающее «если» и утверждающее «то». Разумеется, дорогие друзья, никакими передачами, никакими книгами, никакими разговорами тему любви исчерпать невозможно. Это просто невозможно. Мы постараемся просто задать какие-то ориентиры. Понимание этого великого, к сожалению, слишком мало, иногда очень дурно понятого слова «любовь». И прежде чем я начну, собственно говоря, читать вот первую треть этой великой совершенно поэмы, потому что лучше и точнее о любви никто и никогда не сказал, я хочу оговорить некоторые моменты. Первое. Сегодняшнее сознание, в том числе, к сожалению, и религиозное, оно, я уже говорил об этом много раз, оно довольно сильно дезориентировано. И оттого, мне кажется, мысль наша, она не координируется иногда со смыслом, который вкладывается в эти волшебные тексты. Я говорю, волшебный, вкладывая все позитивное в этот смысл. Потому что тот смысл, который в этих текстах содержится, он может изменить нас внутри. И в чем же эта перемена? В том, что, понимаете, если раньше сознание человека во многом, все, что он чувствовал, переживал, ощущалось с точки зрения иерархичности, над светлыми чувствами царили трезвые высокие мысли, то сегодня на смену этому сознанию приходит, знаете, то, что я обозначаю как анархия права и деспотия чувства. Она людей выталкивает из сферы здравого смысла иногда, в сферу довольно странных заблуждений, очень поверхностных взглядов и дурных мыслей. Вы смотрите плакаты иногда на улице. Я помню, этот плакат долго довольно висел у меня недалеко от дома. Я каждый раз мимо него шел. Была реклама ювелирных изделий. Там такая симпатичная девушка во всех этих бриллиантах. И текст такой: если любишь, то купишь. В общем, вот такое вот представление о любви. Оно внушается сегодня и, к сожалению, многими воспринимается. И вот перед тем, как мы начнем, собственно, читать первое послание к Коринфянам, я хочу оговорить две вещи. Первое. Как мы уже много раз говорили, да, человек духовный, он живет в мире определенных ценностей. И в этом мире никогда одна ценность не будет уничтожать другую. Почему я об этом говорю? Потому что все то, что Павел говорит, апостол Павел говорит о любви, оно не уничтожает все, что он говорил до этого. Равно как и все то, что он будет говорить после, не будет никогда нивелировать то, что он говорит здесь о любви. Это очень важно, потому что мы люди греховные, грешные. В своих помыслах мы очень часто, согласитесь со мной, готовы во имя любви солгать. И, к сожалению, иногда, и не так уж и редко, можем во имя правды убить. Такова вот этого внутренняя логика падшего ума. Он уничтожает одну ценность, поклоняясь другой. И второе, очень важное. Я не могу изменить ценности. Любовь останется любовью, вера верой, надежда надеждой. Но мое понимание этих ценностей, оно очень много говорит о моем достоинстве. Вот эти два момента я прошу, вот эти два как бы предваряющих соображения, я вас прошу помнить. Потому что, понимаете, мы исповедуем иногда какие-то христианские принципы или декларируя какие-то духовные чувства. Мы забываем об этом. Мы забываем, что одна ценность не уничтожает другую. Да? И мы также забываем, что понимание ценности, оно свидетельствует о моем достоинстве. Поэтому важно не только во что я верю. Люди иногда верят в правильные вещи. Важно, кого я люблю. Это очень важно. Потому что, собственно говоря, это и делает нас людьми. Итак, вернемся к тому, с чего мы начали. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимбал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое понимание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Посмотрите, как это повторяемое апостолом «если» уничтожает полностью, я бы сказал, ликвидирует все попытки человеческого тщеславия добиться чего-то через собственное понимание любви, веры и надежды. Пожалуй, ни одно слово из многих важных для нас слов не подвергалось такому искажению и даже, я бы сказал, извращению, как слово «любовь». Едва ли меньше зла сделано во имя любви, чем во имя правды, как мы говорили. Мы все, я думаю, каждый из нас в той или иной степени испытывали вот эти вот прецеденты в своей жизни, в которых ради любви к чему-то лгали, в которых ради правды убивали в себе любовь к кому-то. А идеология всякого рода, особенно на Востоке, и у нас в советские времена, очень дурную службу сослужила. Я вспоминаю знаменитый фильм, в котором главный герой, наш советский, спрашивает свою любимую женщину: «А ты кого больше любишь? Меня или товарища Сталина?» Какие страшные, страшные слова. И мне кажется, одна из причин вот этой деформации нашего понимания, еще раз повторю, ведь мы изменить ценное не можем. Вот деформация нашего понимания этой ценности, которая очень сильно влияет, конечно же, на наше чувство собственного достоинства, она связана с тем, что наше представление вообще обо всем, а тем более о важном и главном, оно всегда фрагментарно. Мы к этому придем в третьей передаче. Мы же видим только отчасти. И поэтому мы иногда духовные ценности пытаемся взвесить, оценить, измерить в психологическом измерении, а это невозможно. Любовь нельзя свести к возвышенным мыслям и экзальтированным чувствам. Ее нельзя ни романтизировать, ни идеализировать, хотя, конечно же, нет выше романтики и выше идеала, чем идеал любви. Но я почему-то уверен в том, что никакой идеал, каким бы высоким он ни был, не может нас изменить. Это не значит, однако, что от идеала мы должны отказаться. Он может нас очень хорошо сориентировать. Согласитесь, иногда вот есть такое понимание требования любви. В этом требовании утверждается ее вечная правота. И вот поэтому все, что я делаю без любви, не имеет никакой ценности. С вечной, конечно, с точки зрения. Это может быть иметь относительную пользу и временный эффект какой-то. Но вряд ли правомерно сводить любовь к тому, что я должен чувствовать, думать и как я должен поступать. Чуть легче нам понимать любовь в социальной сфере. В этом измерении здесь меньше субъективности. Согласитесь, если я кому-то даю кусок хлеба ради Христа или чашку воды, судить о моих чувствах в принципе вряд ли стоит. Польза для того, кому я даю этот хлеб и воду, она очевидна. Впрочем, если я делаю это без любви, то мне-то в этом пользы нет. Что касается всех остальных сфер, включая и сферу культуры высокой, культуры низкой, но здесь, что называется, греховное сознание пускается во все тяжкие. И я об этом не очень хочу говорить, потому что отвлеченные разговоры мало толку имеют, а о конкретике мы все-таки о любви говорим. Поэтому нет смысла говорить о фальшивых деньгах. Лучше все-таки поговорить о настоящих ценностях. Интересно, что к разговору о любви апостол Павел сразу переходит после разговора о том, о чем мы говорили. О духовности, о порядке, о членстве, о функциях. Да? Он как бы тем самым дает нам понять, что вот если говорить о духовном сообществе как организме и в какой-то степени как о механизме. Мы говорили с вами, как в духовной жизни и то, и другое сочетается. И органические, и механические. Есть должности, есть функции, есть какие-то дары у людей, способности. Так вот, любовь – это как раз то, что всем этим двигает. То, что называли древние «прима мобили» – первый двигатель. И вот, сказав все это, я хочу еще раз повторить мысль о том, что вот это «если» апостола Павла уничтожает все попытки психологического, социального, экономического, политического, культурного посягательства на любовь. Ни одна из сфер нашей жизни не может посягать на любовь, не может претендовать на обладание этой любовью, но любовь может обладать всеми этими сферами нашей жизни. Вот почему очень важно, что любовь не может быть принята нами однозначно. Ее понимание всегда чем-то обусловлено. Греки, и об этом замечательно пишет Клайв Льюис в своем удивительном эссе «Любовь», очень советую, рекомендую его читать время от времени. У них это слово «любовь», три было греческих слова, которые переводятся на русский язык как «любовь». Есть эрос, любовь довольно, скажем так, низкого порядка. Но это все-таки любовь. Есть филео, что-то связанное с дружбой, с человеческой привязанностью. Вот есть агапы. Любовь высшего порядка. Любовь, которую греки никогда не приписывали людям, а только богам. Вот Павел пишет об агапе. Все остальные, скажем так, олицетворения этой любви, ее воплощения, они ей подчиняться должны. Именно от этой любви исходит и филио, и эрос. Вот почему мы должны помнить всегда, что именно эта любовь человеку недоступная, неподвластная, именно она наводит порядок в нашей душе, не наоборот. Ведь у нас получается иногда, что чувства более низкого порядка, низкого не значит плохого, кстати, они начинают узурпировать высокое и недоступное для человека. А это всегда очень опасно. И вот здесь поэтому слово «если» у апостола Павла, знаете, это как... Извините меня за такую иллюстрацию, как разрывная пуля. А попадает тебе в какую-то часть тела и начинает разрывать все. И вот это если она, попадая в разум, который не знает любви, она, знаете, такой происходит, как бы разрыв внутренний, очень сильный. И оказывается, что эта любовь царствует там, где нет зла, где нет нечести. Без любви, без этой самой любви, о которой апостол Павел позже во втором послании к Коринфянам скажет, что это именно она объемлет нас всех, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. И там Павел говорит, любовь Христова. Это его любовь. Все, что мы думаем, делаем, все, что отдаем, все, что мы тратим, все, что мы расточаем, все, чем мы жертвуем, без любви, с вечной точки зрения, хочу это подчеркнуть, не имеет никакой ценности, каким бы полезным это не было во времени. Каким бы приятным это не было с психологической точки зрения. Каким бы удобным Это не было с точки зрения социальной. Мартин Лютер в свое время сказал такую потрясающую вещь, которая должна, наверное, уравновесить все, что я говорил. Помните, я сказал в начале, что нельзя. В Царстве Божьем одна ценность не может уничтожать другую. Там существует полная гармония. И, понимаете, мы в последнее время очень много в религиозном сознании предпочтения отдается любви. И слова «Бог есть любовь» очень быстро научились подменять «любовь есть Бог», а это не так. И Мартин Лютер в свое время сказал, что любовь без истины, он так и обозначил это любовь проклятая, проклятая. Поэтому все, что говорит здесь апостол Павел, он говорит, исходя из истины. А истина в последней инстанции – это Бог. Это Христос. Всего тремя словами Писание обозначает Бога, Его сущность. Бог есть Дух, Бог есть Свет и Бог есть Любовь. И вот, переходя от этих «если» и «то», уже как, ну, если можно так выразиться, к формальному определению, что же такое любовь, есть. Потому что если уничтожило все то, чем мы пытались эту любовь уничтожить, а это то утвердило, что любовь-то есть, она существует. И первое, о чем говорит апостол Павел, любовь долготерпит. И вот, возвращаясь опять к тому, что я сказал, я снова возвращаюсь к этим предпосылкам. Помните, я сказал, что сегодня вот на смену этой иерархии пришла деспотия. Анархия чувства и деспотия права. И Карл Ясперс в своей работе «Духовная ситуация времени» выразился так по этому поводу. Искусство сегодня как бы бичуются существованием. Нет алтаря, у которого они могли бы обрести покой, прийти в себя, наполниться своим содержанием. Мы научились вот эти вечные ценности, в том числе и ценность любви, бичевать своим жизнечувствием, своим восприятием действительности, своими обстоятельствами. Мы говорим, если вот у меня вот такая ситуация, как же Бог меня любит, а я вот так. Или вот это. И что происходит? Человек в этом случае, он бичует эту ценность тем, что он ощущает. Умберто Эко, писатель, которого я уважаю, несмотря на его, во всяком случае, декларированный атеизм, такие замечательные слова сказал в своем знаменитом «Имени Розы». Произведение очень интересно. «В том-то и таится, — говорит его главный герой, — по мне основное зло, которое приносит ересь христианскому народу. Она спутывает понятия и мысли, это ересь, и побуждает каждого становиться инквизитором ради собственной личной пользы». Знаете, грустно, когда великий числитель, любовь, делят на какой-то подлый знаменатель, человеческий интерес, временные обстоятельства. И вот когда человек живет во Христе, когда он в нем пребывает, он ощущает одновременно, я бы сказал, естественно и довольно гармонично две вещи, которые плотское сознание ощутить не может. Власть любви и суд правды. Любовь нас терпит. Она великодушна к нам, но не ко лжи. Потому что только во Христе пропасть между любовью и правдой, которую мы сами преодолеть не можем, она уничтожается. Он становится тем мостом, путем, по которому эту пропасть переходит. Долготерпение – это удивительное качество. Это как бы увеличение души. Макрофумия – греческое слово, потрясающее. Способность выносить и терпеть людей. Терпеть их. Я много раз говорил и сейчас считаю, уверен в этом, что те, кто друг друга любят, они в том числе друг друга и терпят себя. Я больше того скажу. Вытерпеть человека можно только, когда его любишь. По-другому не получится. Но люди сегодня не хотят терпеть. Они, говоря языком желтой прессы, меняют партнеров. И от того этой любви, даже то ничтожная малость, которая, может быть, была у них, она вытекает через эти трещины. А любовь все выдерживает. Она терпит. Кстати, слово это поразительно редко встречается в Ветхом и не слишком часто в Новом Завете. И связано оно не столько с действием, сколько с способностью от действия отказаться. Долготерпение. В любви Христовой внутреннее в нас, вечное, живет вопреки внешнему времени. Мы его терпим, это внешнее время, потому что любовь Христа обнимает наше сердце. И вот почему, я еще раз повторю, важно, очень важно, не только во что я верю, но и кого я люблю. Но любовь не только долготерпит, продолжает на себя апостол Павел, она еще и милосердствует. Она еще и милосердствует. Люди ведь не могут жить без веры, говорит Грэм Грин. Независимо от того, верят ли они в неизбежность победы пролетарской революции или в то, что черная кошка, если перебежит дорогу, принесет им несчастье. Без веры человек жить не может. Во что-то он всегда верит. А может ли он жить без любви? Да, но очень недолго и очень плохо. По сути дела, все наши проблемы, наверное, основные, они исходят из этого. Без любви. Без любви рождаются дети, без любви они растут. Я с ними потом разговариваю в колониях воспитательных, в спецшколах. А для них родители очень многое делают. Очень много иногда. Порой слишком мало. Но все, что они делают или не делают, все это без любви, и в этом главное. Проблема. Вот почему так важно не только во что я верю, но и кого и как я люблю. Мы уходим на небольшую паузу, дорогие друзья, чтобы немножко перевести дыхание. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
В эфире радио Теос квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
25 августа 2020 года. Последний вторник лета в этом году. Василий Ласточкин с вами в прямом эфире в Москве на радио Теос. И уже 12:30 московского времени. А мы продолжаем... Почти уже подводим к концу. Первую часть нашего разговора о любви, посвященного чтению 13 главы первого послания Коринфянам апостола Павла. Мы говорим об этом уничтожающем «если», об утверждающем «то». И мы вот так постепенно к середине передачи пришли к тому, что любовь определить абстрактным способом невозможно. Но мы видим, что эта любовь, какая бы она ни была, с точки зрения эмоциональной окраски, Какая бы она ни была с точки зрения ее психологического восприятия, социального отражения, это любовь долготерпит. И она милосердствует. Религиозность – это феномен. Феномен, от которого большинству людей избавиться до конца никогда не удается. И она, к сожалению, сохраняется даже тогда, когда утрачивается совесть, порядочность, элементарная нравственная чистоплотность. Человек все еще может быть религиозным и ненавидеть кого-то. Мало кто не верит совсем. Большинство не совсем верят, да? Или верят так на всякий случай, или, как говорится, от случая к случаю. Но вот в этих словах апостола Павла любовь, которая долготерпит и милосердствует, продолжает проявлять добро и доставлять очевидную пользу любимому. Это мать, которая кормит и любит даже непослушного ребенка. Это отец, который едет на свидание в тюрьму к сыну, который совершил ужасное преступление, и посылает ему посылку. Я с этой любовью сталкивался. Я видел матерей, которые выходят из комнат свидания с их сыновьями, которые осуждены на пожизненное лишение свободы. Я видел эту любовь, которая долго терпит и милосердствует. Мы очень часто думаем, что, вы знаете, вот эти богословские знания всем не нужны, что мы какие-то заполняли религиозные кроссворды у себя в уме. Но согласитесь, какой смысл разгадывать кроссворд, если нет любви? И мне кажется, мы должны очень ясно отдавать себе отчет в том, что мы не можем, не имеем права жить в этом уничтожающем нас если. Потому что за ней, за этой чертой вот этого если, в котором нет любви, гибель, пустота. Там обесчеловечивание наступает. Там все, как у Диккенса в тяжелых временах, измерено и взвешено. И потребительские корзины, и минимальные прожиточные уровни. Смотрите, чего любовь не делает. Она не завидует, не превозносится и не гордится. В этом цивилизованном мире, в котором мы живем, в мире технического прогресса, в мире научно-технической революции, в мире, в котором человек очень часто становится функцией, вместо того, чтобы быть личностью, винтиком, средством, а не целью. Мы должны помнить об этой любви, которая никогда не завидует, ни над кем не превозносится и ничем не гордится. Это она поднимает нас выше самих себя. Та самая милость, о которой говорит Давид, которая его возвеличивает. И если Данте в своем 49-м псалме был прав, а он прав тогда был, то, я думаю, сейчас эти слова актуальны как никогда. Залит проклятым ядом целый свет, молчит, объятый страхом, люд смиренный. Но ты, любви огонь, небесный свет. Вели восстать безвинно убиенным, подъемли правду, без которой нет и быть не может мира во вселенной. Оказывается, эта любовь приносит правду внутрь нас. Это она. Потому что любящий может говорить правду, он имеет на это право. Тот, кто умер за наши грехи, может сказать нам правду о нас самих. И когда мы эту любовь принимаем, мы силу этой правды, ее боль выдерживаем. Потому что любовь это проникновенна и мала, как острые иглы. Семен Франк сказал, что целое не только неразрывно объединяет части, оно еще наличное в каждой из своих частей. И вот в этой великой поэме любви апостола Павла, которая в Ветхом Завете, пожалуй, уравновешивается только одной книгой, это «Песни песней Соломона», мы о ней делали на Теусе, по-моему, два или три раза на протяжении вот этих 23 лет, как я на радио, на передаче. Цивилизация, цивилизованность, которая становится ширмой для зла, для бессердечия, для жестокости, она обречена. Все, что пусто внутри, рушится. Как бы дом не очищался изнутри, если в нем не живет Христос, не живет его любовь, он рано или поздно упадет. И вот, перечитывая эту поэму, многие, я знаю, ее запоминают наизусть, вникая в эти, я еще раз повторю, это странное, на первый взгляд, слово, волшебные, совершенно чудесные строки. Начинаешь понимать, что единственное, что человека соединяет с Богом, с самим собой, с другим человеком по-настоящему, то есть навсегда, это любовь Христа. И вот эта любовь, которая долготерпит, которая милосердствует, которая отказывается от зависти, от превозношения и гордости, в которой нет желания обладать тем, что ей не принадлежит. А такие вещи, как успех, богатство, человеческая слава, благополучие, хорошее настроение, они ведь далеко не всегда принадлежат любви, согласитесь. Любовь не властвует, она объединяет, она не диктует, она наполняет, она соединяет. Вот в этой непостижимой глубине реальности Духа, до которой мы психологически никогда не достигнем. Помните, глаз не видел, ухо не слышало, и не приходило то на ум человеку. Вот в этой непостижимой глубине реальности Духа мы видим, что правда и любовь сочетаются, что там ценности одна от другой не зависят, они друг с другом не спорят, не конкурируют, любовь не ссорится с правдой, милосердие с долготерпением. Там нет завистливости поверхностного греховного самолюбия. Проблема вся в том, что сегодняшний человек очень сильно дезориентирован. От того и в мыслях нет этой координации правильной. Мы способны, опираясь на известные факты, связать их в какую-то совершенно дикую картину, порой нелепую, порой жестокую, порой отвратительную и мерзкую. Будучи духовно угнетенными и нравственно дезориентированными, Мы разучились очень во многом любить ближнего как самого себя. И прав Спаситель, когда говорил, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Любовь, которая проникновенна и мала, как острые иглы. Только она может собрать все самое лучшее в человеке, соединить. Она и есть целое, потому что Бог есть любовь. Но к нашей любви и способности ее чувствовать, передавать, это, в общем, не всегда имеет отношение. Слово «любовь» сегодня пропитано двусмысленностью и неопределенностью. И они позволяют иногда узурпировать значение и смысл этого великого слова. Но, тем не менее, любовь остается ценностью. Вот только наше ее понимание может либо укреплять достоинство, либо его унижать. Если мы думаем, что Бог мало нас любит, потому что Он не сделал нас миллионером, мы, в общем, люди довольно низкого пошиба, согласитесь. Еще одна вещь, которой мы закончим сегодняшнюю передачу, и разговор этот мы продолжим в следующий вторник, любовь не бесчинствует. Знаете, невозможно заставить человека любить. Невозможно того, кого ты любишь, заставить любить себя в ответ. Это самому духу любви противоречит. И все-таки, как удивительно сказал Честертон, а небо всегда над нами, даже если мы далеки от него. Знаете, вот хочу закончить на такой немного веселой, может быть, даже чуть легкомысленной ноте. Был старый-старый такой анекдот, где человек пишет письмо из клиники для душевнобольных. Он пишет, что вот мы прыгаем с вышки в бассейн, у нас все очень хорошо. Вот врач даже обещал, если мы будем себя хорошо вести, воду в бассейн налить. Смешно и очень больно. Вот мне кажется, что вот это безумие греховного сознания, это вот может быть выражено в образе человека, который прыгает в бассейн без воды. Это мы, как мы живем, если у нас нет любви. Мы прыгаем в это убивающее, уничтожающее нас «если». Мы думаем, что если мы не любим, но все-таки построим что-то, или сделаем что-то, или себя сожжем, или совершим какой-то подвиг, это прыжок в бассейн без воды. Понимаете, любовь не может быть без содержания. Она всегда нас куда-то ведет. Любовь встречает нас там, где мы есть, но она никогда нас там не оставит. Никогда. И понимаете, мы иногда настолько почти бесконечно далеки от Бога, своим сердцем, в своих мыслях. Но Бог... Его любовь, как это небо, всегда над нами. Не так уж много в этой поэме этих «не». Да? Не завидуют, не гордится там и так далее. Не так уж много. Отрицая чуждой любви, апостол Павел утверждает все, что ей свойственно. Ради любви наш Спаситель Господь Иисус Христос пошел на крестную муку, на унижение ради этой любви. Мир предлагает нам прыгать в этот бассейн без воды, добиваться успеха, благополучия, без того самого смысла, которого и жаждет наша душа. Мы живем в таком сознании, которое похоже на узкие коридоры, низкий потолок. Все наши амбиции, они нас больше угнетают, чем вдохновляют. Но когда любовь Христа наполняет наше сердце, когда мы понимаем, нет, слово понимаем неправильно, когда мы принимаем и верим в эту любовь, выше которой нет ничего, глубже которой нет ничего, шире которой нет ничего и дальше которой нет ничего. Мы отдаем себя во власть этой любви. И как пишет замечательный апостол Павел в послании к Ефесянам в 3 главе, глубже, дальше, шире и выше всего, о чем мы можем просить, и даже помышлять, ведет наш, эта любовь, перед которой, кстати, в послании к Ефесянам 3 главе апостол Павел преклоняет колени и говорит эти потрясающие слова о том, что выше, глубже, дальше и шире. Вот эта любовь и ведет нас тому, кем мы никогда, никогда не станем без этой любви, даже если будем сворачивать горы, сжигать себя и понимать и знать все на свете. Вот я желаю вам всем на этой неделе, дорогие друзья, исполняться этой любовью. В молитве, в чтении Писания, в общении, во всем, что мы делаем. Чтобы мы всегда помнили об этом уничтожающем все «если» и об этом утверждающем нас. Всего вам доброго. Спасибо. До следующего вторника. До свидания.